Приветствуем, друзья. У нас в несколько обновленном формате душевной вечери. Встречаемся мы для сладких бесед. Не столько по причине сладости чая или каких-нибудь вкусных бубликов к нему прилагаемых, а сколько по самым высоким предметам нашего разговора с нашими студентами, теологами, участниками нашего межвузовского миссионерского отряда «Теограмм» Александром Шубруковым и с Анастасией Швец. Приветствую, друзья! Христос воскресе!
Воистину воскресе!
И, как вы помните, наша первая беседа с ними состоялась о таком явлении в русской жизни, в жизни русской интеллигенции. Это религиозная философия. То ли это от ветра ума и потери веры, то ли как потребность светлых умов достучаться, дозваться до общественного сознания, до людей во власти сущих и творческих, которые все дальше уходили от церкви. И вот рождаются целые сонмы, как говорил некоторые описатели того времени, философский ледоход русский, который и сегодня оставляет большое впечатление для тех, кто к нему прикасается, изучают, и поклонники. И в наше время существует каких-то религиозных идей, пожалуй, да, каких-то даже выраженных систематически вместе с планами по преобразованию общества, которые высказывались в те времена, это по преимуществу 19 век, начало 20 века. И вы увидите, у нас тут какие-то разночтения, да? А что такое вообще эта религиозная философия? То ли она попытка все-таки оправдать собственный грех, как тогда Александр высказался, а либо это все-таки использование в философской культуре базовых церковных понятий для служения обществу, для обращения к вере, для привлечения церкви. Но тут мы до последней инстанции не договорились, до решительного согласия не дошли. Ну, видимо, потому что есть и то, и другое в этом появлении. Хотя тот вопрос, перед которым мы уже остановились, действительно разнополярность этих, как мы сказали, разнообразие этих религиозных философов, и каждый индивидуальное вместе со своим путем к Богу и к самому себе, что они, кажется, как-то искали, эти религиозные философы, при этом представляли все-таки два основных лагеря. Мы сказали, что нет среди них прямых атеистов, те, которые бы в своем учении просто отвергали бы христианство, церковь как таковую. Но сами основные линии, потоки, течения, как западников и славянофилов, несомненно, имели ясные различия и какие-то свои особые ценности. И из них-то как раз и складываются два полюса даже этой русской религиозной философии. Вот каково было их происхождение? Действительно ли одни из них просто патриоты и православные люди, а другие, зараженные вслед за всеми Петровыми реформами, вот этим духом западничества и являлись такими тринегатскими, подрывными, предательскими в отношении к православию? Или не совсем так?
Вообще, на самом деле, по-моему, Герцен назвал западничество и славянофильством, и славянофильство чем-то похожим на Януса, то есть двухликим, но при этом говорящим об одном и том же. Это, мне кажется, очень интересно и очень истинно описывает эти течения, потому что действительно, если мы говорим о западниках, это, наверное, ну, пожалуй, самые яркие, это Чаадаев, с самыми, наверное, продуктивными и адекватными идеями во многом. И из славянофилов, безусловно, нужно отметить, наверное, Хомякова, потому что его идеи по отношению, его видение Руси, ее души, истинно так. Но, тем не менее, оба желали... Оба лагеря даже вот так вот, не только представители, оба лагеря желали лучшего для России, но по-разному интерпретировали действительно ее будущее, ее,
да,
потенциал.
Кстати, нельзя, наверное, не сказать будет о декабристских движениях. Это же все и под влиянием масонства, и всякие западные пиетизмы, и то, что составляло мистическую какую-то область каких-то чистых наваждений вот этого германского мистицизма, которым во многом как-то подпитывалась или даже вдохновлялась вот эта русская религиозная философия.
Даже...
Давайте разберемся тогда вместе с соках, питавших вот это движение. Мы пытались с вами сказать в отношении русского общества и все-таки как деятелей передовой часть интеллигенции признаем, что это была все-таки попытка и обобщения, и просвещения, и улучшения общества, улучшения России, хотя разными путями. Но по происхождению все-таки не те ли западные революционные ветра, подрывные, противохристианские по духу своему, некоторые из которых мы перечислили, и раздували это философское пламя, нет?
Да, батюшка, именно так оно и было. И как раз, если сказать, что каждая эпоха должна иметь язык, свой язык понятий, и философия служит как раз для объяснения Священного Писания и вообще жизни Церкви для предстоящего времени и для тех людей, которые живут в определенный период, то это так. Но, однако, не всегда в философии были праведные люди, которые желали преподнести только что-либо доброе для, как в понимании, так и для общества. И Европа, она, как видим мы по истории, всегда смотрит на Россию с неким понятием выгоды. И для нее выгодно всегда, когда Россия слаба.
И страх, и выгода.
Да. И страх, когда она сильна, и выгода, когда она слаба. А слабость заключается в чем? В том, что общество не имеет согласия внутри. То есть, чтобы развалить какую-либо страну или крепость, нужно не столько внешне ее атаковать, а сколько задать ей внутреннее гниение. А внутри общества что может быть гниение? Это именно идея и сами цели жизни общественности. И если взять церковь, она была основой жизни русского населения до реформы Петра Великого, так как потом государство стало на первое место, то после этого западники очень большое влияние начали иметь на территории России, именно в идее и в мысли. Достоевский вот в своем «Великом пятикнижии» он только и делает то, что отзывает людей от понимания таких идеалов Запада, от понимания свободы. Он, наоборот, призывает именно ко Христу и к Богу. Но, однако, у него получилось это только в краткие сроки. И сами философы, которые далее начали склоняться к примеру Запада, они все-таки смогли довести свою идею до конца, и это завершилось как раз теми...
Событием начала 20-го.
Да, событием 20 века.
Ну, во-первых, я не согласна с тем, что Европа специально пыталась сделать так, чтобы в Россию проникла ее идеология для того, чтобы ее разрушить. Европа уверена в своей идеологии и считает ее истиной. То есть это было просвещением темной и неотесной России. Это раз. То есть какой-то такой конспиративной, конспираторской, да, деятельности, подрывной деятельности, ну, ее не было. Европа, она всегда придерживает своих позиций. А во-вторых, историография, назовем это так, апостасийного процесса. С чего начинается вообще, в принципе, деление, да, дуализм Востока и Запада? Ну, в принципе, с Фомы Аквинского. То есть мы видим, как иго Христово постепенно свергается разумом. Разум высвобождается, да, от истины и идет по пути к чему? Ну, к пути забвения. Жизнь становится мельницей смерти. И вот как-то так философия начинает быть... обоюдоострым мечом в каком-то роде. То есть вроде вот у нас есть свобода, Бог творит нас априори свободными, тем не менее, куда мы ее направим, какой будет вектор свободы? Вот мы свободно решаем, да, свободно к Богу или нет. И, соответственно, вообще, в принципе, философия западничества, она базировалась действительно на культуре, собственно, западной церкви, западного мира. И, в принципе, мы можем видеть, в чем различие Востока, России, можно сказать, как наследницы Востока, да, Филофей, по-моему, монах, да, 1527 вроде бы год, а Москва Третий Рим, да? Почему Москва Третий Рим? Какой Второй Рим? Мы считаем вместе с Филофеем, что это Византия. Что считали западники? Они считали, что Третий Рим – это Атоновская империя, что это вот этот вот светский мир, где церковь становится, ну, если философия была служанкой богословия, то теперь наоборот, богословие, церковь, служанка каких-то таких меркантильных ценностей во многом. То есть это обесценивание в каком-то роде.
Да, богословие становится лишь частью философии. Это один из выборов, какой философии ты хочешь придерживаться. И если говорить о Европе, и мы коснулись уже немцев, упомянули, то если поставить равно, и в принципе, что там было, если взять Фридрих Ницше, что он сказал? Бог мертв, мы убили Бога. И в Россию, как я это вижу, в России очень сильно понравилась эта идея. И остальное, то, что как раз после этого пошло развитие, если не касаться частных таких наших философов, которые делали нам во благо, то этим очень воспользовались также и старообрядцы, которые были только лишь за развал империи, чтобы потом восстановить в своих корнях это дело. Но, однако, немецкая философия привела к краху русской мысли.
Хотя эти движения философские нашли сразу применение себе в системе образования, хотя при очень важном таком тормозящем факторе, и святителю Филарету Московскому он принадлежит, запрет каким-либо образом развивать те философские идеи и направления, которые отрицают бытие Божье, которые возгромоздятся против христианства. Это, то есть, рамки философии все-таки как-то оговаривались. Когда вы приводите пример Ницше, то, скорее всего, это уже ближе к этим нигилистам, революционерам, которые все-таки мы их не относим к религиозным философам, все эти, в честь которых до сих пор у нас названы некоторые улицы, в том числе и в Рязани, вот, настоящие бандиты, которые как раз руководствуются чисто антихристианскими теориями. Все-таки западничество, может быть, сейчас Настя подробнее скажете, их основные соображения, имена и темы, поскольку сказать, что они были настроены на развал христианства, нельзя. То, что, конечно, подспудно какие-то энергии направлялись в такого рода разрушительные, может быть, развязывали язык, или это стремление, так можно сказать. Но если бы какие-то теории эти философские уже конкретно противостояли бы теоцентризму, философии какой-то, ну, их стремлении к тому, чтобы государство оставалось, конечно же, христианским, потому что Россия, ее общество должна... Просто какое христианство, действительно, ведь что было тогда основной позицией западничества?
Вот говоря о Чадаве, потому что, ну, действительно, всех западников, он, наверное, не разношерстный совершенно. То есть мы видим и нигилистов тоже, частично, конечно же, материалистов, но вот Чадаев, он самый позитивный, наверное, и самый действительно актуальный на тот момент для русского населения. О чем он, во-первых, вообще весь спор западничества и славянофильства начинается, во-первых, с Суворовской Троицы. Это самодержавие, народность и, соответственно, православие. Православие здесь, конечно, и хоть и является одной из трех ипостасей бытия русского народа, тем не менее, все равно она, ну, как-то даже и в период синодальный, ну, все равно было в душах.
Но Чадаев все-таки католицизм принял.
Чадаев это отдельно. Он очень настороженно относится вообще к религии. И он критикует, допустим, восточный обряд церкви. Он не критикует веру в Бога, но ему нравится помпезность церкви католической. Ему нравится идея Папы Римского. Ему нравится, он говорит о том, что вот именно теократия в России была бы идеальной формой правления. И наподобие католичества, чтобы вот Папа Римский, царь, император, да, он был бы примерно в одном лице. Чадаев, он желает России лучшего, безусловно. Но что для него это лучшее? То есть материальные ценности, они для него очень много имеют. Наша церковь русская, она, все ее богатство внутри. Это, ну, безусловно, красивая служба. Очень красивые храмы. Но еще лучше наша внутренняя жизнь. Это наше достояние, наше молитвенное состояние души. У Чадаева другое восприятие. Он прагматик в области веры. И, конечно, с идеями славянофильства это никак не соприкасалось. Они оба течения хотели лучшего, но видели это лучшее по-разному. Чаадаев, он, можно сказать, и не был русским человеком по своему менталитету в каком-то роде, потому что люди, которые были его современниками, писали о нем, ну, на самом деле, очень много отзывов, но даже его дом они называли маленькой Европой, то есть вот вроде бы Москва, но заходишь к нему, и ты уже не там.
Ну, интересно, таким образом он все-таки декларировал, утверждал то, с чем боролись Александр Невский, чему противостояли с большой... И даже, можно сказать, петровские тенденции, они же все-таки антикатолические были, хотя очень часто средствами протестантскими, даже в богословии. Но, тем не менее, получается, что он вносил тут новизну, искушение не столько в этом протестантском жанре, в каком развивалась вообще идеология синодального периода, сколько к папизму, к униатству, быть может, которое всегда доставляло краем много беспокойств нашим западным границам и землям, он как раз на эту мельницу воду и льет. А кроме него какие еще были тенденции, которые могут быть заподозрены все-таки в какой-то добронамеренности в отношении России, но могли именоваться Западом, прежде чем мы перейдем к все-таки доброкачественному славянофильству, или вообще не стоит там искать на Западе, у западничества?
Ну вот затронули немцев. Очень интересно, что даже после спора западничества и славянофильства, вот на самом деле западничество и славянофильство это не просто 1800-е, когда это было изначально, опять же, Киевскую Русь брать в пример Дмитрия Донского, например. Но в период 1900-х годов оно приобретает очень интересное состояние, оно будто бы сливается. Мы видим таких, ну, действительно великих русских философов, допустим, Бердяева, Соловьева, Зиньковского, кого угодно. Ну, Зиньковский, на самом деле, здесь вполне чист. У них очень много, Франка того же самого, у них очень много и от славянофильства, и от западничества. Они чувствуют русский дух, они чувствуют свободу, и эту свободу благоговеющую перед Господом. Но при этом, допустим, почему я начала с немецкой философии, и вообще с мистики, которую мы трогали, Бердяев, кого еще взять в пример, допустим, Франк, у них есть очень интересная концепция, ну, относительно интересное, унгрунд. То есть это явление, которое заимствуется у Якова Биома, мистика. Он говорит о том, в принципе, тоже это можно сравнить с цимцумом, как бы сжатием иудаизма, да, иудейской традиции. А в чем суть? Бог творит не из ничего, а из бездны. Ну, унгрунд, дословно, это как безземелье, не основанное на земле, то есть бездна, без дна.
Тьма над бездной.
Да. Вот, и как бы над какой бездной носится Святой Дух, да, какую бездну он созидает своей любовью. Вот для этих философов, вот исключительно, вот почему я говорю о Бердяеве, допустим, у него даже есть две, по-моему, небольшие очень интересные статьи, которые посвящены Якову Биому, и он рассказывает там про этот унгрунд, совершенно неправославная такая традиция, концепция, да, но, тем не менее, прижилась в русской философии. Или, допустим, софиология. Но здесь, конечно, это не совсем западничество. Здесь идет от мистицизма и от неоплатонизма во многом. То есть это такое вот, ну еретическое, назовем так, учение. Но, конечно, София это очень страшно, особенно у Соловьева, когда она персонифицируется. Очень много тенденций, которые были, очень много идей, которые были вроде бы и для того, чтобы популяризировать, объяснить как-то что-то трансцендентное, а тем не менее, ну, низводящая и упрощающая, наверное, вера во многом.
Но, однако, если вот по вашим словам это все продолжить, один из наших преподавателей очень любит говорить такую фразу, что у каждого философа должна быть молитва утром и вечером. «Господи, помоги мне познать то, что я должен, и что мне будет полезно в этом». То есть человек должен познавать то, что полезно. А вот все выводы, которые сделали философы, во-первых, для чего они это делали? Если обойти Бога, то человек всегда ищет его аллегорию. Немцы, Гегель, Кант, Фейербах, что они делали? Они ищут аллегорию Бога.
Нового Бога.
Да. А для чего? Для того, чтобы построить рай на земле, в принципе.
Для подмены, то есть это какое-то идолотворчество.
Новый Бог.
Да. И как раз чему это приравнялось? Это приравнялось к идее Карла Маркса, которая очень сильно у нас, вот как раз, к сожалению, на нашей земле и воцарилась, и как будто бы почти дошла до своих целей.
Эпопеи.
Да, но, к счастью, это не произошло, это просто невозможно как доказать. Это первое. И если брать вообще всех философов, по моему мнению, все, кого перечислили, также и начало 20 века, такие как Булгаков и все остальные, они выводили некоторые идеи, вот как Булгаков, например, идея спасения, вообще введение четвертой ипостаси в Троицу.
София.
Да, это что вообще такое? И просто это введение того, что в принципе не должно быть. То, что человеку нужно, во-первых, что нам нужно на Земле, для чего мы живем? Мы живем для спасения. А что нам нужно для того, чтобы спастись? Нам это все дано. Нам Христос это все дал и все объяснили, как только можно. А вся философия – это, как вот мы на прошлой передаче немного коснулись сегодня, философия – это, во-первых, перевод на необходимый язык, а во-вторых, это разбор еще более каких мелких понятий для лучшего понимания людей. Но, однако, философы создают… вводят вообще из ряда вон выходящие другие некоторые какие-то составляющие, которые лишь только сбивают с толку и вводят какие-то новые теории, новые идеи.
Ну, тут вообще, оправдывая их присутствие в русском пространстве мыслительном, неплохо было бы посмотреть результативность. Что происходило в результате?
Хотя мы об этом... Аудитировать хочется.
Понятно, мы какое сейчас, хоть действие, деятельность, действие вакцины или какого-нибудь медицинского препарата, в конце концов, от него хуже становится или лучше? Какие результаты? Если считать результатом действительно Октябрьский переворот и крах Российской империи 17 года, несколько подготовленный, в том числе и вольнодумием, и каким-то философствованием в ущерб простоте во Христе.
Я могу, как я это лично вижу, вот меня очень радует прям, как сказано, что пророк 19 века, это именно как Достоевский, и как он говорил, он просто предвидел то, что ожидается, это он один, единственный из тех немногих, который просто отзывал: люди, опомнитесь, нам уже дано, как жить, и давайте просто будем это исполнять, не нужно идти вперед, ведь его творение «Бесы» или «Братья Карамазовы», где абсолютно любая вообще на тот момент философия как-то довыражена, и все сказано, что это абсолютно ошибка, это к благу не приведет. И он предвидел итог, к чему, собственно, Россия сама придет, потому что, как сказано, Россия долго запрягает, но очень быстро едет. И вот запрягала-то она дольше, чем Европа, но, однако, поехала так, что только спустя век ее остановили. И тем более она сама так остановилась, повозка сломалась, можно сказать. И поэтому, с моей точки зрения, философия, русская философия к определенному благу не привела. И лишь некоторые, вот, как упоминались с вами, частные такие случаи и богословия, и философы именно тех, которые были тесно связаны с пониманием церкви, пониманием Бога, которые вот бок о бок шли к единой цели, они помогли обществу правильно понять, правильно настроиться, правильно вообще видеть свою жизнь. А остальное, ну, в принципе, в мире так и определено, грех царствует. И, в принципе, и вот в мысли, и в понятиях идеи тоже он восторжествовал, и люди лишь только сделали себе хуже. И 20 век – это был такой момент постановления равно всех этих слагаемых, которые были за 17, 18, 19, просто вывод. А сейчас мы живем на прахе этого вывода.
Я кардинально не согласна.
Давайте мы тогда уже основные контрдоводы, которые у меня тоже накопились. Хотя, может быть, именно в область того, чтобы поискать что-то хорошее в этой области, тогда уже пытаемся перенести на следующую встречу нашу, надеемся. Господь сохранит вас в добром здравии душевном, умственном и телесном. Вот, и мы тогда попробуем обратиться как раз из области религиозной философии к тому позитиву, который все-таки она сообщила обществу, и то, что и поныне как-то продолжает свою жизнь в наших, не просто в учебниках, но некоторым образом и в умах светлых, которые верит в Россию и любит ее. Благодарим, милые друзья. Храни вас Господь и вас, дорогие наши зрители, слушатели. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Thank you.